Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, ну, для того, чтобы больше людей увидели эту трансляцию, услышали нашего замечательного сегодняшнего гостя, журналиста Станислава Кучера, с которым мы много всего обсудим. Ну, конечно же, и итоги НАТО для Дональда Трампа, для Владимира Зеленского, для Владимира Путина тоже. Станислав, привет!
Саша, привет, привет всем.
Ну, собственно, Дональд Трамп именно в Анкаре анонсировал телефонный разговор с Путиным. Сказал он об этом несколько раз, и вообще у меня сложилось впечатление, что это как-то так вот, как снежный ком покатилось, потому что Дональд Трамп же перепутал Владимира Зеленского с Путиным. Он, указывая на Зеленского, сказал журналистам: «У вас есть вопросы к Владимиру Путину?» И потом сам не стал отходить назад, не стал говорить, что я ошибся, и говорит: «Да-да-да, именно к Путину, я с ним потом буду говорить и могу задать ему вопросы». Мне показалось, что это как снежный ком дальше и покатилось. Но Пескову задали вопрос, был ли телефонный разговор сегодня, уже спросили. Песков сказал, не было. Объяснил Песков это тем, что американский президент очень занят, и подчеркнул, Путин к диалогу открыт. Но при этом он сказал, что есть некая двоякость у позиции Вашингтона, мол, оружие Киеву дает, но стремление к миру все равно высказывает, и стремление к миру считает Москва искренним. Поэтому Песков сказал, что у администрации Белого дома какие-то просто заблуждения, ну и поэтому вот, значит, все равно эти заблуждения развеет, видимо, телефонный разговор. Телефонного разговора не было. Трамп не дозвонился. Просто получается.
Знаешь, я бы сейчас очень хотел обладать способностью телепатии и читать мысли, подобно вот тому самому экс-генералу ФСО, который в свое время забрался в голову Мадлен Олбрайт и прочитал ее мысли о необходимости уничтожения всех славян и установления тотального контроля Запада над Сибирью. Помнишь это легендарное откровение в российской газете? На секундочку, очень серьезное, потому что потом именно на него опирался Путин, Патрушев, другие лидеры российского государства, которые потом оправдывали, ну вот, необходимостью противостоять Западу все те политические авантюры, которые затевали. Вот сегодня, как никогда, я бы хотел получить способность подключиться к голове Путина, Пескова, Кириенко и ряда других персонажей, ответственных за российскую политику сейчас. Потому что ужасно интересно, что же там сейчас такое происходит. Конечно же, они в состоянии недоумения, изумления. Наверное, там где-то соседствует разочарование. Конечно же, учитывая путинскую паранойю, наверняка страшное беспокойство. И ведь сейчас, я абсолютно уверен, там зреет где-то подозрение, что на самом деле 40 дней принуждения к миру, который объявил Зеленский уже там почти 3 недели назад, что на самом деле эти 40 дней были задуманы где-то в ситуационной комнате Белого дома, что на самом деле это Дональд Трамп с демоном Марко Рубио и там всякими приспешниками типа Линдси Грэма все это задумали, поделились этой информацией с Зеленским. Зеленский озвучил этот план по принуждению России к миру, а дальше началось. Особенно учитывая последние утечки в ряд мировых изданий о том, что за ударами по нефтеперерабатывающим заводам России, напоминаю, что отключены все 11, стоят Соединенные Штаты, что американская разведка помогала наводить, опять же, все эти заявления Трампа про то, что молодец, Зеленский очень эффективен. Вот представь себе сейчас, какой параноидальный парад мыслей проходит в голове Путина. Что оказывается, это не Зеленский, это не самостоятельность Зеленского и не Трамп, который потом присоединился в какой-то момент, спеша ассоциироваться с успехом Украины. Что нет, что на самом деле все это было затеяно Трампом, что это такая многоходовка и что Лавров прав, когда говорил, что Анкоридж был задуман исключительно для того, чтобы отвлечь внимание, дать Украине возможность перевооружиться и так далее и тому подобное. Короче, вот серьезно, я думаю, что если сейчас залезть в их головы, то там можно, это будет такой сумасшедший квест, это такие американские горки по темным закоулкам сознания с огромным количеством всяких ужасов, мертвыми скосами вдоль дороги. Короче, это просто сплошь и рядом один страшный хоррор, который там сейчас в головах. Вот в этом я на 100% уверен. А что касается того, там, как Трамп позвонил, не позвонил, это очень хорошо, что ты сейчас вспомнила этот момент, когда Трамп сначала назвал Зеленского Путиным, потом сделал вид, что так оно и было задумано, и что на самом деле речь шла о Путине. Вот это интересный момент, опять же, потому что, с одной стороны, звонок Трампа Путину или Путина Трампу перед или после встречи Зеленского – это уже часть традиции. Часть традиции отношений Трампа и Путина. А самой традиции ничего ужасного нет. Это нормальная дипломатическая традиция. Ну да, если происходит, если идет война, если ты пытаешься, как Трамп позиционировал себя, выступать в роли посредника между обеими сторонами, не занимать ни одну из сторон, и тогда ты общаешься и с одним, и с другим. И так или иначе периодически отчитываешься и перед одним, и перед другим. И постоянно создаешь эффект таких психологических качелей. Кому ты позвонил первому, кого ты предупредил, а, соответственно, перед кем ты отчитался. Опять же, помнишь, эта тема про то, что Путин регулярно звонит Трампу перед какими-то важными политическими событиями, саммитами, встречи с Зеленским, с тем, чтобы повлиять на Трампа. И Трамп потом вдруг бабах, сначала обещает патриоты, потом отказывают в этих самых патриотах, как уже было. То есть такая традиция есть, да? И сейчас вдруг эта традиция нарушается. Что-то с этой традицией происходит. Абонент недоступен. Или ваш звонок очень важен для нас, повисите, пожалуйста, еще на линии. И вот висят на линии и не понимают, что дальше. Это большая проблема сейчас для Кремля. Конечно же, Трамп сейчас поставил Кремль в очень неудобное, неприятное положение, когда до конца непонятно, что делать. То ли ругать Трампа, то ли хвалить Трампа, а ругать Зеленского. Непонятно совершенно. Вот этот момент, я не удивлюсь, если однажды окажется, что да на самом деле Трамп просто понял, что сморозил ерунду, когда перепутал, значит, Зеленского с Путиным. Ну, просто оговорился. Но решил это тут же обыграть. Вот действительно просто решил тут же обыграть. Так бывает. Бывает, у меня такое бывало, даю интервью или свой стрим провожу, не выспался, случайно оговорился, но при этом хочется быстро сделать из лимона лимонад и превратить собственную ошибку в некое собственное преимущество. Ах, вы думали, что я ошибся? Я специально оговорился на самом деле, потому что и дальше быстро спешишь привязать к следующей мысли. Иногда делаешь это удачно, иногда не получается, но я легко представляю себе, что Трамп в этой ситуации просто переиграл и сказал, да, действительно, вот вопросы к Путину, я с ним как раз собираюсь созвониться. Трамп находится давно уже в том положении и в том состоянии собственного представления о том, как все устроено в мире, когда он считает, что любая его фраза, у нее будет эффект. Любую фразу можно превратить в инструмент политического влияния. И он не так уж далек от истины, так получилось. Ему действительно позволили таким стать, и действительно так его фразы воспринимают. Поэтому совершенно легко и спокойно Трамп мог произнести эту фразу, а дальше ее уже начали обсуждать, обсасывать. Другое дело, что, насколько мне известно, вот один из моих источников в Вашингтоне сказал просто, что договоренность о звонке Трампа и Путина была, грубо говоря, достигнута еще 4 июля, когда Путин звонил Трампу, полтора часа рассказывал ему о происходящем в Константиновке, и тогда разговор закончился якобы на том, что, ну окей, вот будет сейчас саммит в Анкаре, там важно, что будет происходить, и дальше в таком духе, что, ну окей, созвонимся, да, там типа, или я тебе позвоню, я там расскажу, о чем мы договорились, что там будет, то есть некая вот такая договоренность о звонке была. Но когда мы обсуждаем, что такое договоренность, опять же, это не зафиксированные на бумаге обязательства позвонить, созвониться. Это не четкое решение о том, в какой момент, после какого разговора созвониться. Это, в принципе, ну вот там, как мы с тобой можем закончить эфир и договориться, что давай созвонимся перед следующим эфиром, обсудим, что и как, там, да. Ну и в итоге есть время, созвонились, нет времени, созвонились, всякое бывает. И вот здесь примерно такая же история. Да, созвонимся, да, поговорим, и, конечно же, Путин ждал звонка Трампа. Конечно, ждал. А уж тем более после слов Трампа на этой пресс-конференции о том, что вот да, я Путину позвоню в Кремле, конечно же, этого звонка ждали. Более того, продолжают ждать сейчас. И тот факт, что этого звонка нет, он оказывается еще одной формой такого психологического давления на Путина. То есть, вдобавок ко всему тому, что я уже произнес, а вдруг это осознанная стратегия, там начинают теперь воспринимать как сигнал отсутствия звонка. То есть, опять же, люди с параноидальным сознанием, как у Путина, и вообще люди во власти, ну а во власти у всех практически параноидальное сознание, они склонны воспринимать как сигнал вообще все. То есть, опять же, вот если на нашем с тобой месте сейчас, если бы мы с тобой были не журналистами, а представителями неких высших эшелонов российской власти или некой мафиозной структуры, что по сути одно и то же, то тогда мы начали бы воспринимать как сигналы вообще все. Как мы одеты, а как она сейчас посмотрела, так, а почему она сейчас опустила глаза? Ей не интересно, что я говорю, да? Это не важно совершенно. Это месседж, это сигнал. Почему у него здесь написано SpaceX? Он хочет что-то особенное такое передать, может быть, он и так далее, понимаешь? И вот ровно так эти люди в Кремле мыслят. Для них все, что Трамп говорит или не говорит, делает или не делает, это, конечно, своего рода сигнал. И сейчас этот сигнал считывается как попытка заставить Кремль пойти на условия, которые Соединенные Штаты и Зеленский давно выдвинули. А именно корейский сценарий, прекращение войны по линии соприкосновения. Вот ровно так, собственно, в Кремле это и воспринимают, что Трамп действительно занял сторону, что Трамп теперь стремительно пытается на нас давить, и нам предстоит быстро переориентироваться и решить, что и как мы будем в этой ситуации ему противопоставлять. Кстати, извини, еще один очень важный момент. Я считаю, об этом необходимо напоминать. Помнишь, как во время саммита G7, извините, Макрон сказал, что Соединенные Штаты изменили позицию, больше не придерживаются нейтралитета, объявленного Трампом 1,5 года назад, а что теперь Соединенные Штаты будут давить на Россию, и они на стороне Украины. Я прекрасно помню, как после этого заявления Макрона, после этой утечки, стали ну, там особенно путинисты, рассуждать о том, что да это ерунда, да это wishful thinking, выдавание желаемого за действительное, на самом деле ничего подобного нет. И вот сейчас, конечно же, целый ряд заявлений с американской стороны. Это и Рубио, который сказал, что удары будут продолжаться. И Трамп, который фактически повторил слова Буданова о том, что эскалация полезна, поскольку ведет к завершению войны. А вот это все подтверждает, что да, действительно, Соединенные Штаты заняли сторону. Заняли ли они сторону в лице Трампа там раз и навсегда? Или это, опять же, тактический маневр такой? А вопрос второстепенный. Но совершенно понятно, что произошедшее на саммите между Трампом и Зеленским – это мощнейший шаг от изменения риторики. Это важнейший психологический месседж и для Украины, и для путинской России. И это большая, головная боль для Кремля.
Ну и вообще кажется, что этот саммит НАТО многое изменил. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что этот саммит НАТО действительно показал то самое НАТО 3.0, про которое так долго говорили, про которое так много рассказывали. Вот, пожалуйста, 70 миллиардов долларов, евро, которые выделяются Европой и Канадой для Украины, берут на себя основное бремя европейские страны и Канада, и по безопасности основное бремя европейские страны. И хотя источники сообщали, что Дональд Трамп сначала грозил всем в начале, но в конце, в итоге, он, кажется, был доволен всем, что он увидел и услышал, и так хорошо про всех говорил, до того дошло, что он, ну, правда, уже улетая, уже в самолете Air Force One, аж Испанию даже похвалил. Вот как Дональд Трамп доволен, кажется, этим саммитом НАТО. Но и там он был как-то очень щедр внешне, по крайней мере. Ну, как только стало понятно, что Европа берет на себя большую ответственность, вот стал очень щедр и в том числе заговорил про ракеты Патриот, про производство, точнее, Патриот, про лицензии для Патриот, которые он готов предоставить Украине. Но там есть один нюанс. Я предлагаю посмотреть целиком кусочек вот с пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Одна из тем, которые мы собираемся обсуждать, это предоставление вам лицензии на производство ракет Патриот. Это будет здорово, не так ли? Ну, то так он не сможет жаловаться, что мы предоставляем им недостаточное количество. Это, так сказать, производите их сами. Мы пока не сообщили об этом компании, но все как-нибудь уладится. Уверен, они будут в восторге. То есть Дональд Трамп не сообщил компании, производителю, что будут лицензии, как-то сразу тревожно становится. Ну, и правда, повисает в воздухе вопрос, как быстро можно производить. Дональд Трамп сказал, что мы не предоставляем прямо сейчас ракеты, потому что у нас у самих их мало. Мол, пусть Украина сама производит, а нужны-то они сейчас. Тем не менее, министр обороны Польши сказал, что производство ракет для систем «Патриот» в Украине может начаться через несколько недель. Вот такая его вот эта вот фраза, которую приводят журналисты. Но в любом случае, вот это заявление Трампа: «Мы вам даем лицензию», а потом мелким шрифтом приписка. Но, правда, компания-производитель еще об этом не знает. Немного в стиле Дональда Трампа, конечно, но это же тоже огромное изменение, ну, по крайней мере, по заявлениям.
Смотри, я считаю, что в целом произошедшее на саммите НАТО – это грандиозная дипломатическая победа Украины и Европы, и огромное поражение, вот реально серьезнейшее поражение дипломатическое, возможно, самое серьезное за все последние полтора года для Кремля. Это если коротко. Дальше можно подробно разбирать, и я хочу несколько таких забавных моментов отметить. А вот интересно, что еще по ситуации на вчера не было у российских медиа, например, конкретной прописанной методички по поводу того, как освещать произошедшее. Я посмотрел несколько российских СМИ, ну, в частности, там, «Комсомольскую правду», статью про общение Трампа с Зеленским, где подробно все расписывается, но при этом в таком нафталиновом старом советском стиле все написано, ну, типа… А Трамп предложил Зеленскому мираж. А Трамп ничего серьезного Зеленскому не предложил. Там замечательная строчка о том, что в какой-то момент Трамп решил подначить Зеленского, прям так и написано, подначил Зеленского, спросив его, готов ли он ехать в Москву. В ответ на что Остряк, это опять же цитата из «Комсомольской правды», сказал, что в Москве много дронов. Тут даже раздался смех некоторых недотеп. Дословная цитата из «Комсомольской правды». То есть была дана команда освещать произошедшее на саммите НАТО как отсутствие какого-то не было успеха Украины, но при этом не критиковать Трампа. То есть, якобы Трамп там пообещал чего-то, но подумаешь, мы же знаем Трампа, он обещает, ничего этого на самом деле, ничего это не стоит. При этом на сегодняшний момент, обращаю внимание, никаких громких заявлений со стороны российских медиа, не поступило, потому что непонятно, я думаю, что не разработана еще та самая методичка, как конкретно освещать, что непосредственно говорить, чего не говорить по поводу, закрытия неба. Например, да, с этим вообще непонятно. И можно ли и нельзя все-таки жестко критиковать Трампа? А, судя по заявлениям Пескова, вот мы там должны осмыслить, все-таки это удар достаточно мощный. Не ожидали совсем. А, поэтому я бы вообще сказал, что все-таки самый главный эффект от того, что произошло, он, конечно же, психологический. психологический, дипломатический. И не надо это недооценивать. Очень часто приходится слышать о том, что ну какая разница, что он сказал, это не имеет значения. Все равно имеет. Когда вспоминаем полтора года назад, когда Трамп отчитывал Зеленского в овальном кабинете Белого дома, на это еще как обращали внимание. И это имело, конечно, грандиозное психологическое значение для украинцев в первую очередь. То есть я уже не в первый раз привожу этот пример, но мне кажется, он важен для понимания, поэтому ничего, если я повторю. Поставьте себя на место украинского солдата, который сидит в окопе и читает новости о том, что Трамп отчитал Зеленского, сказал, что у него нет карт. Моральный дух солдата падает. В любом случае, это не лучшая для него новость. И представьте себе, что он читает вчера. Мы прошли грандиозный путь от той встречи. Украина эффективна. Зеленский молодец. Мы дадим лицензии на производство патриотов. И вы теперь сами сможете производить патриоты. Да плюс, когда задают вопрос про гарантии безопасности и закроют ли Соединенные Штаты небо, Трамп говорит, да, мы готовы будем это сделать. А, конечно же, это поднимает моральный дух солдат ВСУ. Конечно же, это поднимает моральный дух украинского общества в целом, которое и так показало грандиозные, высокие моральные качества, вопреки тому, на что надеялся Путин. Да? Поэтому, на мой взгляд, вот этот морально-психологический эффект от произошедшего, он грандиозен просто. И недооценивать его нельзя. Это первое. Что касается конкретно сроков. Да, абсолютно четко. Тут надо быть реалистом. Естественно, Украина, то есть производство ракет Патриот, там эксперты дают разные оценки от нескольких месяцев, там 5-6 месяцев до производства первой ракеты по лицензии до полутора лет. То есть, конечно же, это определенный срок, это время. Это не означает, что завтра начнут просто мгновенно клепать эти ракеты, и уже через неделю они поступят на вооружение украинской армии. Нет, конечно. Но давай вот на что смотреть. Есть такая штука, как время. И до недавних пор было принято считать, что время-то вообще-то работает на Путина. Потому что у России бесконечный человеческий ресурс, много мяса, много природных ресурсов, экономика так или иначе, хотя и на ладан дышит, но не умирает, более того, как-то даже восстанавливается, а вот Украина за это время изнашивается, моральный дух падает, там количество людей меньше, чем в России, поэтому время работает на Путина. В итоге 4,5 года прошло, время работает на Украину. Украина показала способность перевооружаться, переформатировать само представление о войне. И Украина сейчас партнер европейских государств, незаменимый партнер по обеспечению обороноспособности. Во всех учениях принимает участие Украина. Контракты заключает все новые и новые, включая страны Ближнего Востока. Да. Украина сделала воздух главным театром военных действий, и Зеленский здесь абсолютно прав, с ним мало кто спорит, даже российские военкоры согласны, что сейчас судьба этой войны будет решаться уже в воздухе. То есть Украина сумела использовать время в свою пользу. И совершенно понятно, что сейчас позиции Украины намного сильнее, чем они были там полтора года назад, 2 года назад, 3 года назад. А позиция России, наоборот, серьезно слабее. Поэтому, если эта война будет продолжаться еще достаточно долго, то у Украины есть на самом деле запас времени для того, чтобы сдерживать наступление России, для того, чтобы продолжать атаковать Россию и в это время спокойно готовиться к налаживанию максимально эффективного собственного производства тех самых патриотов. Есть у Украины это время. Поэтому и с этой точки зрения, с точки зрения элементарной, технологической, там, материально-технической, это, конечно же, хорошая новость для Украины. Еще раз, какое-то время назад об этом речи вообще не шло. Я про Трампа и про изменение его позиции еще скажу. Я думаю, мы с тобой поговорим об этом. Но просто замечу, что речи об этом не шло несколько лет назад, и при Байдене об этом речи не шло. И даже вопросы про закрытие неба, я могу ошибаться, ты мне напомни, если что, ты не менее внимательно, чем я за всем этим следила, но я не помню, чтобы прямо Байдену задавались вопросы о закрытии неба, или чтобы Байден на это ответил, что да, мы готовы будем закрыть небо, если что, не помню. А сейчас это прозвучало. И именно поэтому Песков в замешательстве, и Песков сам признает, констатирует, что да, такого еще не было. Еще никто никогда не говорил о самой возможности закрыть небо. И опять же, можно говорить о том, что речь идет не о том, чтобы закрыть небо завтра, а о том, что если будет подписан некий договор, некое соглашение о прекращении огня, некий корейский вариант, если на него сойдутся, да, прекращение огня по линии фронта, значит, пусть там Украина ничего не признает российским, пусть Россия ничего не признает украинским, но будет вот этот мир. И тогда, в случае, если Россия начнет новое наступление на территорию Украины уже, то тогда Соединенные Штаты закроют небо. Вот речь идет об этом. Если, когда, будут ли Соединенные Штаты готовы? То есть вопрос-то формулировался именно так. Гарантии безопасности, какие, будут ли готовы Соединенные Штаты закрыть небо, если что? Будут. Но даже в такой формулировке и вопрос звучал впервые, и ответ был впервые такой. Конечно же, для Кремля в любом случае это мощнейший такой удар в спину, мощнейшее свидетельство того, что Трамп в своем давлении действительно готов идти очень и очень далеко.
Я
Да, извини,
единственное,
сейчас, извини, сори, Саш, про саммит НАТО сам по себе. Ты совершенно верно сказал, что в чем еще, говорю, почему саммит НАТО 3.0, почему это все важно, но опять же, потому что мы наблюдаем уже подтвержденную готовность европейских государств увеличить свои оборонные бюджеты до 5% от ВВП. Мы наблюдаем наличие идеи перевооружения стран НАТО, создание, переформатирование оборонной промышленности. Это тоже впервые. То есть этот саммит, он не столько про помощь Украине, этот саммит в большей степени про перевооружение и переоснащение НАТО. По большому счету, этот весь саммит про усиление НАТО. Вот про что он. Если раньше речь шла просто о неком потенциальном там, ответе на российскую агрессию, то есть звучали слова «да, если что, мы вместе там, отразим российскую агрессию» или чью бы то ни было, то сейчас речь идет о том, чтобы под все это была подведена конкретная финансово-промышленная база. Экономика. И вот это, на мой взгляд, главное достижение. Там очень много говорили об оборонной промышленности, об увеличении заказа военного, и внутреннего, и внешнего. То есть и у Штатов будем покупать, и сами будем больше производить. И опять же, если мы говорим про роль Украины, то уже как аксиома подразумевалось, что Украина участвует во всех оборонных программах НАТО. Поэтому, да, 4,5 года, вот время, которое я работал, как Путин считал, на него привело к тому, что Украина максимально интегрирована в НАТО. Да, она формально не вошла в НАТО, но на уровне вот всего, что связано с непосредственным военно-техническим и экономическим сотрудничеством, да, Украина интегрирована. Так что, на мой взгляд, это был действительно важный, ну просто исторический момент в истории взаимоотношений НАТО между собой, стран НАТО между собой, НАТО и Соединенных Штатов, ну и, конечно же, НАТО и Украина.
Ну и еще вот я хотела бы добавить, что там во время пресс-конференции Марка Рютте, завершающий его один из журналистов покритиковал, пожурил, можно даже так сказать, за то, что, мол, как же вы вот сидите рядом с Дональдом Трампом, когда он это все говорит, который снова говорит про Гренландию, потому что снова тема Гренландии возникла, что она нам нужна, говорил Дональд Трамп, и, мол, как, что он говорит про Испанию, и вы, мол, сидите рядом с ним, и Марк Рютте, который был политик, он бы никогда это не одобрил. Но Мне кажется, что Марк Рютте сейчас находится совершенно в другой позиции. Он генсек НАТО в первую очередь, а не политик, как раньше. И он, конечно, я думаю, его роль, его личности в истории еще предстоит всем изучить, поскольку он, в общем, спас всю ситуацию. И со всеми этими словами про Дэдди, что значит Дональд Трамп – это Дэдди. И как это любит Дональд Трамп использовать? Уехав, Дональд Трамп опубликовал на сайте, не на сайте, на Твиттере, в X Белого дома и во всех соцсетях Белого дома фотографию своего выступления в НАТО и подписал «Daddy's home», «Папочка дома». Дональд Трамп
Я сказал,
уехал.
папочка вернулся. Да.
Папочка вернулся, да. Вот как он довольный, какой он довольный уехал, как все хорошо. Так что вообще вот эти все слова Марка Рютте, заявления Марка Рютте, вот его это дипломатический балет Марка Рютте, по-другому не знаю, как даже это описать, вот он и привел к тому, что США не ушли, хлопнув дверью, а вот про Патриота даже заговорили. Так что это еще, я думаю, предстоит всем в дальнейшем еще изучить. Сейчас это может выглядеть иначе. Ну вот, да, вот с Дональдом Трампом жить по-дональдски. Дональда Трамповски говорить. Но что касается, почему еще изменение позиции, конечно, мне, в первую очередь, мне кажется, это, конечно, все, что касается успехов в ВСУ и все, что касается успехов по выбиванию вот того самого энергетического комплекса, точнее, комплекса, связанного с нефтью российского, всех НПЗ, и недостаточным количеством бензина для россиян. И вообще бензиновый вопрос, кажется, сейчас решающий совершенно, и так много комментариев, и так много всего. Интересное обстоятельство с Казахстаном выяснилось. Ну вот Казахстан выставил 59 постов дополнительных на границе с Россией, потому что все время незаконно возят топливо. Я предлагаю посмотреть даже на официальное видео из Казахстана.
Министерство внутренних дел продолжает системную работу по пресечению фактов незаконного вывоза горюче-смазочных материалов с использованием транспортных средств, незаконно оборудованных дополнительными топливными баками. Для обеспечения контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу организована работа 59 полицейских постов, где сотрудники полиции совместно с заинтересованными государственными органами проводят осмотр транспортных средств, пересекающих государственную границу.
Вот так вот все хорошо, все замечательно. Вот как все говорят, что это временные трудности, значит, с бензином все будет хорошо. Нет, настолько все сложно, что полиции Казахстана пришлось выставить специальные посты на границе с Россией. Тем временем еще одно предлагаю посмотреть видео небольшое. Володин высказался про врагов. Наконец-то врагов нашли, еще врагов. И кругом враги, внутренних врагов. Давайте посмотрим.
Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца.
Ну вот, значит, на другую сторону. Кто завибрировал, тот на другую сторону перешел, получается. И что касается вот этого, вот если соединить все, и Казахстан, и историю Володина, и вот такие комментарии приходят из Кремля. Тем временем можем объяснить, обратили внимание на то, что в шести регионах России не оказалось ни одной АЗС с доступным для людей бензином. Ни одной. Вот это в шести регионах, пожалуйста. На многих территориях заправиться можно только в областных центрах. Но ведь это тоже такая решающая история. И здесь Кремль выглядит слабо, в слабой позиции, несмотря на все заявления, что это, значит, переживают только внутренние враги. Мы же видим, что не только внутренние враги. И нет, и внутренних врагов никаких нету. Это все придуманная, конечно, в голове история.
Саш, смотри, если позволишь, ты мне, если вдруг я потеряю нить, забуду, ты мне напомнишь, я вернусь к этой теме непосредственно там, Бензина, Володина, Симонян здесь же с карточками, которых она вспоминала. Я с удовольствием это прокомментирую, это очень круто. Но сначала я все-таки хотел немножко вернуться к Трампу, да, Потому что, опять же, нет-нет, да я увижу в комментах и к моим видео, и к нашим с тобой, типа, а что такое, вы же критиковали Трампа, а вот видите, какой он оказался молодец, как он сейчас выступил за Зеленского. Мне кажется, это важный момент, и вот эта история с Рютте и вопросом журналиста Рютте, который многие наши с тобой коллеги, там, журналисты, публицисты, блогеры, там, Рустема Дагамов тут же, вот посмотрите, как, значит, Трампа тут опустили, точнее, этого Рютте, который оказался... Мне кажется, я как раз с тобой полностью согласен, что Рютте демонстрирует потрясающие способности, талант дипломата и роль его вообще во всей истории налаживания отношений Европы с Соединенными Штатами, выстраивания этих отношений, переформатирования НАТО, еще предстоит по достоинству оценить. Рютте, на мой взгляд, что называется, did a beautiful job. Да? Он очень классно все провернул. Что произошло, если совсем коротко? Произошла вот та же ситуация. Представим себе, да, что человека сажают в тюрьму. Это плохо. Это однозначно плохо. Нет другой оценки. Человека сажают в тюрьму, там, если он невиновен. Да? А для человека это большая беда. Дальше у человека есть несколько вариантов. Сломаться, например. Другой вариант, если он достаточно крепок, у него хороший стержень, это читать книжки, заниматься спортом, переосмысливать жизнь и в итоге выйти оттуда более сильным внутренне и, возможно, внешне, чем он был до этого. Вот один такой пример, да, который дает, мне кажется, представление о том, что, опять же, произошло. То есть... Лучше было бы, если бы Трамп с самого начала вышел и сказал: так, я как Рейган объявляю крестовый поход против путинизма, как Рейган объявлял крестовый поход против коммунизма, да, и я делаю то, что не сделал Байден, я сейчас закрою нафиг небо над Украиной, если Россия продолжит. Да, мне кажется, такой вариант был бы более эффективен, позволил бы избежать десятков, а может быть сотен тысяч человеческих жертв, украинцев прежде всего. И, наверное, это привело бы в какой-то момент там, истории к жесткому противостоянию Путина и Трампа, которое бы увенчалось победой Соединенных Штатов и всего свободного мира. То есть, вот если бы Трамп вышел и сказал: да, мы должны стать сильнее, чем мы были, и действовать жестче, чем мы действовали там при Байдене. 100% я в этом уверен. Плохо то, что Трамп посеял сомнения в роли Соединенных Штатов вообще в мире. Плохо. На мой взгляд, это плохо. Нанесло это удар по европейскому единству? Конечно же, нанесло. Теперь дальше. Что произошло с Европой, с Украиной? Нанесло это поведение Трампа в отношении Зеленского, его заигрывание с Путиным, достаточно мощный удар по там, моральному состоянию украинского общества? Да, уверен, что нанесло. Теперь вариант, кто как эту ситуацию использовал. На мой взгляд, и европейцы, благодаря таким людям, в частности, как Рютте, использовали эту ситуацию в плюс и сумели сделать как раз из лимона лимонад. Прошу прощения, что второй раз повторяю столь банальную метафору. Зеленский однозначно, Украина, руководство Украины поняли, что рассчитывать не на кого, нужно самим, нужно придумывать, выдумывать, и они сумели вытащить себя за волосы из очень непростой ситуации, в которую их загнал тот же самый Трамп. И Зеленский сумел показать, на что способна Украина. И Европа, благодаря тому же Рютте, сумела показать. И, конечно же, провальная авантюра Трампа в Иране привела к тому, что Трамп понял, что да, союзники ему необходимы. Союз с Европой – это его актив. Это на самом деле сильное место. Конечно же, свою роль сыграло давление таких людей, как Линдси Грэм, тот же Марко Рубио, часть республиканского электората и часть республиканского истеблишмента, которых мы там привыкли называть реганистами, которые приходили к Трампу просто и говорили: если ты хочешь войти в историю, то тебе нужно, ты не избежишь противостояния с Путиным. Ты обязан это сделать. И, собственно, в какой-то момент Трамп понял, что у него действительно есть вариант, один вариант – это остаться на обочине всего этого процесса объединения европейцев и украинцев и давления на Путина. И второй вариант – это присоединиться и создать впечатление, что он этот процесс возглавляет. И это то, что на наших глазах сейчас происходит. То есть вот ту самую фразу там «Daddy's home», да, можно перевести как «папа вернулся» после метаний, после, значит, попыток там уйти в одну сторону, в другой. Все, папа вернулся, папа берет себя в руки, объединяет всю эту семью и ведет в новый настоящий бой с врагами этой семьи. А эта семья – это европейские государства, Соединенные Штаты и Украина, которой Трамп, оказывается, помог, помог в наведении там, на цели в России и так далее и тому подобное. Трамп сейчас, конечно же, заинтересован в том, чтобы создать возможность, чтобы видимость, что все шло абсолютно по плану, что так и было задумано с самого начала, и что без него никуда. А господин Рютте, конечно же, сыграл в этом грандиозную роль, убеждая и Трампа, и европейцев, что именно такая стратегия вынудит Трампа рано или поздно, значит, вернуться и засвидетельствовать, что все в порядке. Для Трампа это, кстати, очень выгодно и с точки зрения внутриполитической, перед теми самыми осенними выборами взять и в какой-то момент заявить, что смотрите, те идиоты, которые говорили, что я агент Краснов, а на самом деле посмотрите, как мы классно все сделали, я помог Украине, благодаря мне Европа мобилизовалась, у меня одни сплошные успехи везде. А еще к тому же перед выборами, ну так по Ирану можно жахнуть как следует, либо объявить о следующем перемирии. Да? Мне кажется, это важный момент для понимания того, как мы комментируем, как мы объясняем, как я, в частности, там, объясняю действия Дональда Трампа. Что касается Володина. Ну, конечно же, время тратить, комментировать очередные дефиле политических проституток, мне кажется. Но что при этом любопытно, это вот я обращаю внимание на то, что у них даже энергии не хватает. У них не хватает таланта, конечно же, энергии. Как-то огонек пропал, запала нету. Я не вижу больше никакого запала в Володине. Вот даже когда он говорил там «нет Путина, нет России», ну прямо было видно, что человек вот он себя накрутил, натащил, и он прямо сейчас верит в это. Сейчас как-то нет уже, все уже идет скучно, предсказуемо. Посмотри, какую истерику устраивал депутат Журавлев в эфире у вполне себе, значит, системного Мироновка, как там его, да, блогера, не сумев ответить ни на один вопрос по поводу целей войны, по поводу того, почему не воюют по полной программе, что вообще происходит. Вот такую же истерику демонстрируют сейчас все. Симонян, которая тут давеча заявила, что пережили, говорит, талоны, переживем и дальше. Я сначала, если честно, когда прочитал этот месседж, я решил, что она все-таки сейчас конкретизирует и скажет, что речь идет о талонах, которые были там после Второй мировой, после Великой Отечественной, да, или в какие-нибудь там 20-е годы. Так нет же. Она упорно повторила, что речь идет о талонах, которые были в начале 90-х годов. В самом начале 90-х годов. А я бы даже сказал, в 90-м году. Я сам у себя публиковал, нашел как-то эти талоны, 90-й год, Питер на сахар, на чай. Я опубликовал со словами, вот посмотрите, чем заканчивает государство, претендующее на имперское величие, на некую глобальную идею осчастливить весь мир. Вот чем все заканчивают. Талонов никаких в 93-м году не было, условно в 93-м. Талоны были в 90-м году, в 91-м году. Где-то вводились в 89-м году, если на то пошло речь. То есть это годы, последние годы существования Советского Союза. То есть еще более откровенно заявить о том, что мы тут приблизились к концу великой державы, ну псевдо-великой, Симонян просто не могла. То есть до какой степени, значит, она сама не понимает, что она говорит. Может быть, конечно, всегда можно сказать, что ну окей, у нее такая аудитория, это вы там такие умные, ловите ее на этом, а аудитория-то не ловит, аудитория вообще не понимает, ничего не помнит. Ну, может быть. Но для меня все равно, что заявление, значит, этого самого Володина, что Симонян, что истеричное заявление Сахаровой, что истерика этого Журавлева. Все это свидетельство деградации и усталости представителей этой системы. Они уже объяснять никак не могут. Они мишени ловят, у них даже фантазия пропагандиста уже перестала работать. Но вот я бы обратил внимание, повторяю на заявление Симонян, про талоны, это очень классно. Люди-то, конечно, пережили, но не все были люди, которые умерли вообще-то. Но пережили, конечно, люди-то пережили. И то, что происходит сейчас, люди переживут. А вот система не переживет. Страна, режим не переживет. Накроется, как все и обещали. А, повторяю, помяните мое слово, в системе, в ее нынешнем виде больше года не осталось.
Ну, про систему как раз, да, очень... Я думаю, что как раз это такое что-то, как и бывает оговорка по Фрейду. Вот что это у нее оговорка какая? Ну, очень... Кажется, что она-то должна прекрасно понимать, о чем она говорит, о конце режима ровно, о конце Советского Союза. Ну, раз уж мы заговорили про Советский Союз, то как же не вспомнить про Ленина? Но Трамп-то, он лучше Ленина, как сам Трамп практически заявил. Ну, ровно на финальной пресс-конференции в Анкаре, в НАТО, вылетая буквально уже практически перед вылетом, он, Дональд Трамп, давал пресс-конференцию и отвечал на вопрос об опасности коммунизма и о том, значит, насколько опасно, что коммунизм распространяется по всему миру. Ну, понятно, это связано с левым движением еще и в США. Давайте посмотрим все-таки, что же сказал Дональд Трамп.
Communism's easy to sell. I would be the greatest communist in history. I'd be right up there with Lenin. I'd be as good
Коммунизм
as anybody.
Легко продать. Я стал бы величайшим коммунистом в истории. Я бы стоял в одном ряду с Лениным. Я был бы лучше других. Вот смотрите, вы получите бесплатное жилье на всю оставшуюся жизнь, но вам никто не скажет, что вы будете жить вы в нищете. Дом вы бесплатно, что не хотите дом бесплатно, но мы отнимем его у кого-то и отдадим вам. Повсюду будут убийства происходить. Коммунизм – это катастрофа, это доказано неоднократно. Дональд Трамп вообще в последнее время много говорит про коммунизм, про угрозу коммунизма, и он говорил об этом и 4 июля, и 3 июля, накануне празднования. Но вот это про поливение вообще американской политики, вот что это значит, главная угроза. Сейчас еще и стало известно о том, что будут проводиться даже специальная встреча. 60 стран приглашены на встречу в Вашингтоне по борьбе с леворадикальным терроризмом. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Ну вот, значит, возрождение политического терроризма как угроза организовывается Госдепом. Марко Рубио будет председательствовать на этой международной конференции по борьбе с леворадикалами. Ну, все-таки Дональд Трамп в своем стиле говорит, что он бы продал коммунизм очень легко, стал бы величайшим коммунистом в истории и стоял бы с Лениным, значит, в одном ряду. Дональд такой молодой, действительно. Вот. Но это угроза левая. Дональд Трамп использует ее для борьбы с демократами, но будучи на месте, Станислав, что там с коммунизмом-то в США? Затаился призрак?
Ну, смотри, во-первых, давай поздравим Трампа с тем, что он не перепутал Леннона с Лениным, как он уже перепутал Зеленского с Путиным, Японию с Ираном. Так что я считаю, что это уже достижение. Во-вторых, давай не сомневаться ни секунды, что Дональд Трамп, как гений сделок, мастер продавать все, продал бы, конечно же, там, не знаю, мы знаем, что он продаст песок в Сахаре, снег в Сибири, воздух где угодно. И, конечно же, коммунизм он тоже продал бы легко и просто вообще не глядя. Вот сказав это, дальше у нас есть два способа интерпретировать то, что Трамп говорит. Один способ – это включить левую истерику, и это достаточно легко. Я сейчас могу включить левую истерику и сказать: «Маккартизм на марше! Впереди, значит, годы маккартизма, охота на ведьм, Трамп будет уничтожать всех, называть всех коммунистами всех своих соперников. Завтра он назовет коммунистом уже не только Берни Сандерса, там, но и Ньюсома, всех вообще демократов назовет коммунистами. Такера Карлсона зовут коммунистом, Марджери Тейлор Грин, короче, всех своих соперников зовут коммунистами, будет охота на ведьм, будет очередной маккартизм, будет ужас, ужас, ужас. Можно так представить, да? Я предпочитаю, естественно, есть угроза того, что Трамп или там часть его окружения устроит некую охоту на ведьм. Ну, конечно, есть. И говорить об этой опасности необходимо. Напоминать, что не дай бог это необходимо. Я надеюсь, этим будут заниматься и медиа, и как раз сами демократы очень активно. Значит, с другой стороны, мне-то нравится видеть на кладбище не только кресты, но и плюсы. Да? Поэтому, значит, давай посмотрим, что из этого можно позитивного извлечь. То есть реальность заключается, конечно же, в том, что, понятно, Трампу, опять же, необходима консолидация его избирателя в канун выборов. Успехов мало, никаких супер внешнеполитических успехов нету, а внутриполитических или экономических тоже успехов особых нету. Принципиально важно, конечно же, объявить некую серьезную там, борьбу. Соперник должен быть масштабен, грандиозен и так далее. И напоминаю, что, к счастью, говорю, ощущение у меня такое, что побеждает все-таки партия рейганистов сейчас в республиканской партии, в окружении Трампа. Обрати внимание вот на Марка Рубио. Посмотри на его лицо сейчас. Он стоял там сзади, да? Обрати внимание, как он там и улыбался, и как он реагировал, и кивал. Марко Рубио, напомню, один из главных антикоммунистов. Он много выступал против диктаторов, против там еще в свое время Чавеса, потом против Мадуро, Путина называл там диктатором и главной опасностью. То есть, еще раз, за очень многими заявлениями и за сменой вектора Соединенных Штатов в отношении Украины стоит Рубио и, опять же, люди, которые рядом с Рубио, которые представляют тот же тренд. Линдси Грэм, еще раз могу его вспомнить. И я рад, что именно эти люди сейчас побеждают. Первый шаг – это, конечно же, убедить Трампа в том, что да, вот эта угроза коммунизма, давай мы ее объявим, давай мы с ней будем бороться, это мобилизует республиканского избирателя, заодно представляет возможность разобраться с какими-то левыми среди демократов. Народ это примет. Окей, прекрасно. Мне кажется, что это Трампу продали сейчас. Вот Трамп-то мастер сделок, но ему продали сейчас эту тему как то, что необходимо поднять вот на знамя. Вспоминая при этом про Рейгана. Потому что еще раз крестовый поход против коммунизма объявлял Рейган. Дальше следующим ходом, я надеюсь, опять же, возможно, я выдаю желаемое за действительное, возможно, может быть, я ошибаюсь, но я считаю, что что-то мне подсказывает, что эту идею активно будут продвигать в ближайшее время. Что есть не только внутренняя повестка и внутренняя угроза коммунизма, но есть внешняя угроза. И путинизм – это новый коммунизм. Да? Что на самом деле, как раньше там называли... Знаешь, у меня недавно был такой интересный разговор с одним американцем советского происхождения, но человек уехал очень давно, 35 лет назад, и он в разговоре вдруг говорит, типа, вот коммунисты, они же убили Немцова, там, коммунисты, они же убили... Он считает, что и Алексия, патриарха, там убили на самом деле. Коммунисты. Я такой говорю, подожди, какие коммунисты? При чем здесь коммунисты? При чем здесь там Зюганов? Потому что для меня коммунисты – это, ну, российские коммунисты, это тот же Зюганов, это вот эта карикатурная партия, это какие-то коммунисты, которые там с красными флагами идут, да? А он мне говорит, не-не-не, говорит, я имею в виду Путин. Я говорю, погоди, а кто же Путин коммунист? Он для тебя коммунист? Он говорит, ну, конечно, ГБ, коммунисты. То есть, огромное число людей в Америке воспринимает того же Путина, ГБ, КГБ, ФСБ, как наследников коммунизма. Ну, то есть, советских попыток построить социализм, коммунизм. И в этом смысле, я считаю, что прекрасным ходом для вот этой партии регионистов будет убедить Трампа в том, что Путин – главный коммунист, наследник коммунизма на самом деле. И перевести, сказать, что да, мы будем разбираться с коммунистами у нас здесь, Но надо еще разобраться с главным коммунистом, с главным наследником коммунизма, а это вот Трамп. К тому же, ой, тьфу, Путин.
Путин, Путин.
К тому же, видишь, я уже начинаю как Трамп теперь путать одного с другим, да? А теперь, соответственно, тем
Нет,
более, что...
Трамп же сказал, что он лучше всех продаст коммунизм, если что. Так что наследник это Путин только, может быть, да.
Да, но тем более, соответственно, что все удобно, потому что Путин, как известно, дружит с Ираном, с Башаром Асадом, с другими диктаторами и носителями, то есть теми, кого можно притянуть за уши, назвать коммунистами.
Ну, формально Китай, формально.
Китай, конечно же, опять же, если уж на то пошло. И кто лучший друг Китая? Ну, конечно, Путин в нынешней ситуации. Кто лучший друг там Северной Кореи? Все забыли, что там Чучхе не называется коммунизмом, но тем не менее. Поэтому при грамотной упаковке темы, я считаю, что следующим шагом будет уже не намеки на то, что Путин опасен, путинизм опасен, а просто открытое признание путинизма как наследника коммунизма и объявление крестового похода путинизму. Вот это было бы правильно, я надеюсь, что именно к этому Трампа будут подталкивать разумные люди из его окружения. А Трамп, в конце концов, взвесив все за и против, что ему наиболее выгодно, выберет именно такой вариант. Я все-таки уверен, что маккартизм в сегодняшних Соединенных Штатах невозможно.
Ну, тем более, что такие интересные персонажи вокруг Дональда Трампа меняют свои позиции, как, например, та же Лора Лумер, которая внезапно пишет о том, что она официально теперь проукраинская. Напомню, Лора Лумер даже была колонка на RT в свое время. Да и Джей Ди Венс, который, будучи сенатором, он такой последовательный критик Украины, он, будучи сенатором, голосовал против законопроекта в помощи Украине. Не говоря уж про то, что он говорил во время избирательной кампании, когда он был кандидатом вице-президента, да и встреча это в Белом доме, та самая в овальном кабинете, когда про костюм все, значит, Зеленскому предъявляли. А ведь Джей Ди Венс там говорил, что вы недостаточно нас благодарите, то есть тоже наезжал на Зеленского. Так что такие изменения происходят рядом с Дональдом Трампом, что диву даешься. Так что не только он один, кажется, проявил какие-то новые чудеса в Анкаре и изменил позицию, но и вокруг Дональда Трампа.
Потому что вектор так складывается, точнее, пазл так складывается. Это ровно то, о чем, опять же, сам себя не похвалишь, и я, и ты, и многие еще американисты говорили о том, что, ну, как о неизбежности. Потому что есть действительно конкретные личные симпатии, есть какие-то, я не знаю, представления о мире, которые выгодны Кремлю, и который Кремль пытался использовать лично у Трампа, у каких-то представителей республиканской партии, а есть при этом общий тренд, тренд системы, что вот есть система, которая ориентирована все равно на конкуренцию, на сдержки и противовесы, на защиту прав человека, на постоянное противостояние попыток государства ограничить свободу людей, постоянное ограничение возможностей государства людьми и институтами. Вот это есть, и это находится в историческом противостоянии и неизбежном противоречии с той системой государственного капитализма или там диктаторского просто государства, основанного на власти одного человека, которую строил и строит Путин, а до него Советский Союз. Поэтому вот это столкновение, оно неизбежно, повторяю, и то, что мы наблюдаем сейчас, это результат вот этой неизбежности.
Спасибо большое Станиславу Кучеру за то, что он нашел время присоединиться к «Обсудим». Напоминаю, подписаться на телеграм-канал и YouTube-канал Станислава Кучера. Спасибо большое. Пока.
Спасибо, Саша. Спасибо всем. Пока.
Ну и я напоминаю, конечно же, зрителям поставить лайк, чтобы как можно больше людей увидели эту трансляцию. Ну и заходите в описание к этой трансляции не только для того, чтобы подписаться на YouTube-канал, телеграм-канал Станислава Кучера, но и чтобы посмотреть, как можно поддержать Breakfast Show в целом, весь канал Breakfast Show. И приходите, конечно же, завтра на Breakfast Show, чтобы утром узнать все последние новости и услышать самых интересных гостей. Всем спасибо, пока.